Музей революции располагался в помпезном здании совсем не революционного вида. С колоннами, геральдическими львами, чугунными вратами, кокетливыми флигелями и прочими старорежимными атрибутами. Палаццо со всех сторон понавешивал на себя красных флагов и лозунгов, но эти лоскуты напоминали фиговый листок, не способный укрыть от взглядов пышно-античные формы. Казалось, дунь ветер посильней, и вся кумачевая косметика слетит невесомым прахом. Заплатив 20 копеек, Гальтон и Курт бодро прошагали через залы, посвященные истокам русского революционного движения, злодействам мирового капитала и достижениям Коминтерна. Каминная, куда они держали путь, находилась на втором этаже. Но в зале, посвященном китайской революции, экспедиционный отряд понес потери. Пионеры в красных галстуках, слушавшие рассказ о свержении реакционного режима маньчжурских императоров, вдруг увидели перед собой живого китайца и облепили его со всех сторон. На фальшивого слушателя Суньяценовского университета обрушился поток вопросов. Почему рабочий класс Северного Китая не свергнет клику Джанцзолина? Когда на всей территории Китая, наконец, установится власть Советов? И почему Компартия не примет меры? Есть ли в Китае пионерская организация? Зачем девчонкам бинтовать ноги? Как можно запомнить столько иероглифов? Попробовал Айзенкопф прикинуться, что не понимает по-русски, но это его не спасло. Настырные дети перешли на жестикуляцию. Например, словосочетание «китайский пролетариат» изображалось посредством растягивания краешков глаз с последующим маханием воображаемым молотом. Минут пять Норт ждал. Но потом понял, что биохимик застрял надолго. Его цепко держали за полы пиджака, за руки, даже за брюки. «Не бросайте меня!» — крикнул бедняга по-английски, но Гальтон выразительно показал на часы и двинулся дальше один. До закрытия оставалось четверть часа. Вот и каминная. Просторная зала с дорическими колоннами. От камина остался только мраморный зев, над которым красовалась вывеска. Мясистая девка в неглиже и мерзкий толстяк в цилиндре, а внизу жирными плотоядными буквами написано «Постоянная экспозиция «Тайные утехи буржуазии».» Чтобы войти в помещение, Норду пришлось слегка нагнуться. Он оказался в глухой комнате площадью футов 300. Рассматривать экспонаты было некогда. Доктора сейчас занимало одно — где бы спрятаться. По счастью, рядом не было ни души. Наскоро оглядевшись, Гальтон влез под кровать с балдахином, на табличке значилось «Ложе разврата». Там было пыльновато и душно, зато кружевное покрывало свешивалось до самого пола. До 5 часов никто в потайную комнату так и не заглянул. В начале 6-го, гремя ведрами, зашла уборщица. Кое-как пошуровала щеткой, выключила электричество и вышла. Теперь можно было, никуда не торопясь, приступать к обстоятельному осмотру. Айзенкопфа, очевидно, выставили за дверь вместе с его юными друзьями, но доктор мог вполне обойтись и собственными силами. Дедуктировать в ночной тиши одному даже лучше. Он дождался, пока здание полностью опустеет. Закончится уборка, разойдутся дневные служители. Наконец, все звуки замерли. Тогда он выбрался из своего укрытия и принялся медленно со вкусом осматриваться. Помещение было не совсем темно. Когда глаза свыклись с полумраком, стало видно, что существуют два источника, откуда сочится тусклый свет. Первый понятно. Щели по краям двери, вмонтированной в бывший камин. Но свет проникал и с противоположной стороны, из угла. Заинтригованный Норт подошел ближе. За массивной прямоугольной колонной в стенной нише было узкое, бойницеобразное оконце, прикрытое пыльным-припыльным стеклом. Ленивые музейные уборщицы сюда не добирались. Очень вероятно, что оконца не мыли со времен графини Марии Григорьевны. Сквозь мутную поверхность проглядывала Тверская улица, доносился приглушенный шум. Сбоку темнело что-то замысловатое с загогулинами. Гальтон потер стекло и увидел гипсовые завитушки барельефа, украшавшего фасад. Должно быть, они прикрывали потайное окошко снаружи. Зачем оно вообще понадобилось? Скорее всего, для доступа воздуха, — предположил доктор. С этой точки он и приступил к методичному осмотру. Начал с мебели и экспонатов. Для выставки, посвященной порокам загнивающей буржуазии, откуда-то вероятно, из закрытых большевиками борделей, понавезли всякой пошлой чепухи. Газеток с пикантным рисунком на обивке, игривых литографий, дамских корсетов пылающего цвета, страусиных перьев, кружевного белья, бронзовых вакханок. Очень возможно, что свой взнос в экспозицию внесли и номера бывшего ресторана «Эльдорадо». Во всяком случае, вакханки выглядели родными сестрами тех, что были изображены на потолке в комнате доктора Норда. Через некоторое время пришлось включить фонарик. Свет из-за колонны сочился все скуднее. Снаружи начинало темнеть. Исследование реквизита ничего не дало. Диванчики, козетки и ложи разврата были тщательно прощупаны, картинки осмотрены. Далее Норд занялся простукиванием стен, уделяя особенное внимание лепнине. На это ушло часа два. Вместо лесенки он использовал два стула, при необходимости ставя их один на другой. «Омния экспланаре», — бормотал Гальтон загадочную фразу из послания. Чутье подсказывало, что фокус именно в ней. Однако задачка оказалась потруднее, чем предыдущая с Ломоносовым. Ни статуи, ни барельефов, ничего такого, где можно устроить тайник, в комнате не было. Покончив со стенами, Норд стал светить на потолок. Круг желтого цвета попала люстра. Не осмотреть ли гипсовую розетку вокруг крюка? Для этого пришлось соорудить целый зиккурат, поставить рядом три стула, на них два, сверху еще один. Гальтон чуть не сверзся с этой ненадежной конструкции, но ничего путного на потолке не обнаружил. Оставался пол. Он был деревянный, из шашечного паркета старинной работы. Предстояло исследовать каждую плашку. Дело было кропотливое и скучное. Сначала доктор освещал каждый квадрат фонариком, потом ощупывал на предмет подвижности, потом простукивал. По очень приблизительному счету, плашек здесь было что-нибудь под тысячу. Какой-то революционный идиот, наверное, во время ремонта 1927 года, покрыл чудесный старый дуб толстым слоем дешевого лака, почти полностью закрывшего любовно составленный узор. Через некоторое время движения доктора достигли полного автоматизма, мысли начали уплывать. А если никакого тайника здесь нет? Может быть, указание «ищите омния экспланаре» означает что-то иное? Например, кличку какого-то человека, так или иначе связанного с музеем революции. Ломоносов был в одном музее, здесь тоже музей. Где новое человечество, там и революция, это логично. Интересно, как зовут директора здешнего музея революции? Вдруг это женщина по имени Мария Григорьевна? От усталости, напряжения и монотонной работы у доктора уже начинал ум заходить за разум. Пройдя очередной ряд паркетин от стены до стены, Гальтон собирался перейти к следующему, как вдруг на самой крайней плашке под слоем лака прорисовалась едва различимая тень. От царапины или от трещины все предыдущие плашки были идеально гладкими и чистыми. До того, как паркет залили лаком, по нему, должно быть, очень мало ходили. Он сохранил девственную нетронутость. Гальтон поднес фонарик поближе. Не трещина, царапина. Овальной формы, что само по себе странно. Кружок или буква «О»? Он чуть не прижался лбом к полу, меняя угол зрения. Не просто царапина. Кружок явно прорезан острым предметом. А что это рядом, чуть выше? Тоже нацарапано кончиком ножа или гвоздем. Это уже, несомненно, была буква «Ш». Итак, кто-то вырезал на паркетине две литеры «Ш» над «О». Что это может значить? Норд озадаченно наклонил голову и вскрикнул. Если смотреть на буквы слева, получалось не «Ш» над «О», а «ОЕ». «Омния экспланаре». Хорошо, что никто посторонний не видел, как доктор медицины и лауреат малой золотой медали фармацевтического общества отплясывал на паркете что-то среднее между джигой и брачным танцем африканских пигмеев. — Ты гений, Гальтон, ты гений! — приговаривал триумфатор и был абсолютно прав. После первого взрыва радости доктором овладела тревога. Буквы буквами, но где тайник? Он упал на колени, вытащил из кармана набор портативных инструментов. «Крак!» — отвратительно проскрежетала стамеска, прорезая лак. «Тук-тук-тук-тук!» — застучал по резиновой рукоятке молоток. Плашка заерзала, один ее край приподнялся. Гальтон сунул кончик стамески в щель, поддел паркетину и вынул. Луч осветил квадратную ячею. Паркет лежал на решетке из дубовых досок. В ячее, алмазно посверкивая пылью, стояли четыре пузырька. Yes! На этот раз склянки были совершенно идентичными. Аптекарские бутылочки прозрачного стекла, плотно заткнутые каучуковыми пробками. Внутри плескалась жидкость желтого цвета. На каждом пузырьке была бумажная наклейка с надписью «Яд». Но даже незловещая надпись остановила доктора. Наученный опытом, он знал, что если раскупорить склянку, немедленно начнется неостановимый процесс испарения. Сначала нужно вычислить, в каком из флаконов содержится послание, а потом уж открывать. Что в тайнике хранится именно самсонит с очередным месседжем, Гальтон не сомневался. Поскорее бы только услышать послание. До утра ждать было еще долго. Поставив плашку на место и, по возможности, замаскировав следы вскрытия, Норт уселся на козетку. Ах, до чего же медленно тянулось время. Он заставлял себя пореже смотреть на часы, но минутная стрелка вела нечестную игру. Она еле-еле перемещалась по циферблату. Никогда еще ночь не казалась Гальтону такой бесконечной. Даже в джунглях, когда охотникам за головами вздумалось устроить привал прямо под деревом, на котором он прятался. Норт все рассматривал пузырьки, пытаясь найти между ними хоть какую-то разницу. Тщетно. Жидкость внутри, как он ее не взбалтывал, вела себя совершенно одинаково. Слегка пенилась, осадка не выделяла. Единственное отличие Норт обнаружил почти случайно. Тщательно оглядывая пробку, он поднес флакон к самому носу и внезапно ощутил слабый, но совершенно отчетливый запах ландыша. От другой пробки пахло горьким миндалем, от третьей — розой, от четвертой — лимоном. В размышлениях об этих ароматах доктор провел остаток ночи и все утро, вплоть до 9 часов, когда двери музея открылись для посетителей. Дождался под кроватью, пока откроют дверь, потом, как ни в чем не бывало, вышел. У чугунных ворот стояло серое такси «Рено». В нем сидели 3 человека. — Че, музей будем брать? — спросил Витек. — Тобой все в порядке? — спросила Зоя.
— Лизюльтата есть?
— спросил китаец Айзенков. Норт ответил каждому по очереди. — Уже взял. У меня все отлично. Есть. 4 пузырька стояли рядом, тщательно осмотренные, ощупанные, обнюханные. Члены экспедиции молчали. Они устали спорить. Все аргументы были исчерпаны и многократно повторены. Согласия достигнуть не удалось. Рациональный Айзенков считал, что нужно возвращаться в Нью-Йорк, где можно будет исследовать содержимое флаконов в нормальных лабораторных условиях. Потом, расшифровав послание, в случае необходимости можно вернуться в Москву. Гальтон и Зоя были категорически против. Оба считали, что потеря времени недопустима. Громов жив, он тоже идет по следу. С Ломоносовым и Мари Гри удалось его опередить, но в папке ответы имеются и другие отсылки, ключ к которым пока не найден. Кроме того, директор обладает таинственной возможностью раз в 3 дня получать новые ответы. Поездка в Америку займет 2-3 недели. Неизвестно, как далеко успеет продвинуться за это время в своих поисках Громов. В поисках чего или кого? Пока непонятно. Но речь идет о чем-то очень-очень важном. Необходимо выпить самсонит прямо сейчас, даже если это сопряжено со смертельным риском. В конце концов, рисковать жизнью ради блага науки и человечества – долг всякого настоящего ученого. На этом пункте консенсус между княжной и доктором заканчивался. Начинались непримиримые разногласия. Зоя требовала, чтобы право первой попытки было предоставлено ей, потому что Гальтон рисковал собой в прошлый раз, а кроме того, по ее словам, у женщин лучше развита интуиция. Норт не желал об этом и слышать. Он ссылался на дисциплину и требовал повиновения. Самсонит будет пить начальник экспедиции и никто другой. В ответ Зоя заявила протест по поводу мужского шовинизма и повиноваться отказалась. Препирательство было долгим и дошло до взаимных оскорблений. Соломоново решение предложил биохимик.
«Уважаемые мученики науки», — сказал он, — «пусть каждый поступит в согласии со своими убеждениями. Норт может попробовать первым. В конце концов, вот его право, ведь пузырьки добыл он, и мужской шовинизм тут ни при чем. Если Норт отравится у вас, мисс Клинский, появится шанс проявить женскую интуицию. Ну, а коли она вас подведет, я отвезу оставшиеся два пузырька в Нью-Йорк и спокойно произведу лабораторный анализ.
— Айзенкопф, вы нелюдь, — горько произнесла Зоя. — Вы надеетесь, что мы оба сдохнем, и начальником следующей экспедиции назначат вас? Сяо Линь философски развел руками.
— На все воля Будды!
Но Гальтон их больше не слушал. Он смотрел на пузырьки. В висках толчками пульсировала кровь.